Господин Соскин, как вы считаете?
Ну, он постоянно проводит такие исследования, чтобы понимать, какая ситуация сегодня существует на посткоммунистическом пространстве и как бы будет ли иметь поддержку данные решения со стороны населения. Ну, я не знаю, как там с Россией, как там население, но, вне сомнения, Украина четко стоит на государственнических позициях и ни в какие союзы с Российской Федерацией, мытные, евразийские там или еще какие-либо, мы вступать не собираемся и не будем. Может быть, какая-то часть нашей верхушки, как говорится, кланово-олигархической, и хотела бы стать сатрапами Кремля. Но все исследования показывают, что более 2/3 населения, даже до 70%, сегодня не согласны ни на какое объединение или вхождение в Евразэс или таможенный союз. А что касается как бы Казахстана, Белоруссии, то есть если они хотят стать сателлитами, если они хотят превратиться в часть, пробующей восстановить себя так называемой Российской империи, ну, как говорится, флаг им в руки.
Господин Грозин, предлагая остальным постсоветским странам объединиться в единое государство, что Кремль может предложить им взамен, а что может потерять или приобрести остальные?
Относительно же того, что Россия может предложить Минску и Астане, я так понимаю, что речь пока идет не о политическом объединении. То, что премьер говорил, на мой взгляд, это никого ни к чему не обязывающее пожелание, которое отражает, кстати, мнение, я не скажу там за Украину, но значительной части населения стран и Беларуси, и Казахстана, и России. Относительно же экономического содержания, ну, пока говорить сложно, но в любом случае мир движется по пути экономической интеграции. Это общий тренд. Несмотря на все проблемы, которые есть в мировой экономике, я так понимаю, время, когда отдельные государства пытаются выжить, опираясь исключительно на собственные экономические, финансовые ресурсы, уходит с каждым годом, одному выживать становится все труднее, а никуда, кроме объятий России, Казахстану идти некуда. Евросоюз далеко, сколько бы ни писать стратегии под названием «Путь в Европу», это ничего не изменит в практическом смысле. А Россия – это страна, у которой с Казахстаном самая большая в мире сухопутная граница и самый большой товарооборот. То же самое относится, в общем-то, в определенной мере и к Беларуси. В Евросоюзе эту страну пока не ждут и думаю, что в краткосрочной перспективе здесь ничего не изменится. Это, кстати, относится и к нашим украинским друзьям. Ну и кроме того, естественно, здесь есть и значительная политическая составляющая.
Господин Князев, часть граждан Казахстана выступает категорически против таможенного союза из-за опасения того, что огромная Россия присоединит к себе независимое государство и растворит его в себе. Такие опасения имеют место быть, поскольку имперские амбиции ряда действующих политиков России уже давно не секрет. Есть ли повод для подобных опасений для Казахстана?
Я абсолютно уверен, что такие понятия, как суверенитет и независимость, они действительно волнуют только политизированную часть населения. Я думаю, подавляющее большинство населения любой страны интересует качество жизни. А вот что касается этого, то и вообще существование Казахстана как некой общности, как государства в той или иной форме, я думаю, таможенный союз – это просто-напросто форма спасения этого государства. Таможенный союз есть форма защиты от экспансии китайской экономики на своем восточном векторе. Если этой экспансии боится большая российская экономика, то Казахстану просто деваться некуда. И я думаю, что руководство Казахстана сознательно идет на какие-то болезненные сегодня, может быть, шаги в этом плане. Другое дело, что правительство должно более эффективно компенсировать эти болезненные шаги для тех социальных страт, которые их испытывают. А стратегически, я думаю, что это верное решение. И подавляющее большинство населения, мне кажется, оно не особо-то и слышало о таможенном союзе. Оно просто работает и стремится жить лучше.
Господин Дракохруст, не является ли недекларируемой целью действующего таможенного союза воссоздание бывшего СССР, по крайней мере, для России?
Вот это предложение Путина. Интересно, что почти ровно 9 лет назад, в августе 2002 года, во время переговоров с Александром Лукашенко, тогда еще президент Владимир Путин, сформулировал, причем куда более конкретно, очень похожее предложение. Он сказал: ребята, давайте присоединяйтесь к нам, субъектам федерации. Вот план, давайте в марте 2003 года референдум. И уже, в общем-то, в 2003 году мы будем, собственно, с вами одним государством в нормальном понимании, ну, вот такой, так сказать, большой России. Ну, я хочу вам сказать, прошло с тех пор 9 лет. Беларусь как была независимым государством, так и осталась. И я бы обратил внимание вот на эту фразу Путина, что это полностью зависит от белорусского народа. Но политику не строят на желании партнеров, исключительно и только. И поэтому я бы сказал, что вот такого рода заявление, ну, это может быть, скажем, такая далекая мечта российских руководителей. А вот хорошо было бы жить снова в таком вот большом государстве, куда входит и Белоруссия, и Казахстан, и многие другие. Не исключено, что вообще все объясняется просто. Путин выступал перед своими сторонниками, Путин выступал незадолго до выборов. И это, в общем, то, что называется некий предвыборный пиар. Потому что, ну, некая такая ностальгия, да, она присутствует в российском народе. Кстати, не только в российском народе. Ну и почему бы этому не потрафить? Вот я бы сказал, что планы реального вот воссоздания единого государства – это как бы одна позиция. И есть другая позиция, которая заключается в усилении, расширении своего контроля, в недопущении влияний других, вот как коллега из Алматы сказал, экспансия Китая, но мы почему-то называем, скажем там, братской дружбой с Россией и экспансией Китая. Скажем, слова «экспансия России» мы не употребляем, хотя, в общем, это два соседних государства. И что касается вот этой цели как бы установления своего контроля, влияния, и даже, я бы сказал, в большей степени недопущения чужого влияния, я думаю, что да, что это реальная политика Кремля, которая проводится, как бы сказать, уже независимо от пожеланий белорусского, казахстанского, украинского народов. Но надо сказать, что, в общем-то, этим отличаются все большие государства, не только Россия.
Должен сообщить, уважаемые гости, что радио «Азатэк» на своем интернет-сайте провело небольшой опрос среди своих читателей. Вопрос был поставлен так. В некоторых казахских СМИ опубликованы данные соцопроса в России, что 30% россиян желают объединения России и Казахстана. Вы это желаете? Да, ответило чуть более 23%, ответов нет, больше 76%. Господин Бисембаев, проводились ли в Казахстане общественные опросы или исследования по вопросу наподобие российского НЦИОМ?
Меня, вот как социолога, удивляет, почему данное сообщение НЦИОМа получил столь широкий общественный резонанс. Ну, во-первых, сам вопрос, результаты которого были озвучены, задается уже на протяжении 8 лет в рамках проекта «Евразийский монитор». И, кстати, по Казахстану наша компания является партнером в этом проекте. И эти данные регулярно публикуются в открытой печати, поэтому какую-то скрытую подоплеку здесь я лично не вижу. И во-вторых, сам по себе показатель в 30% совсем не говорит о наличии у российских граждан желания объединяться с Казахстаном. Мне кажется, как раз наоборот, эти данные указывают на слабые интеграционные стремления населения России. И хочу отметить, что в России, вот у нас есть данные в целом, и что в России по данному вопросу преобладает доля тех, кто вообще ни с одной стороны не хотят объединения. Ну, в порядке трети населения. И поэтому я не стал бы искать какой-то пропагандистский или идеологический подтекст в данном сообщении в целом. Наша компания задавала вопрос в начале 2010 года, когда только начал функционировать таможенный союз. И на тот момент большинство населения было известно о создании таможенного союза, ну, на уровне 70%. И также большая часть из тех, кто осведомлены, поддержали данную инициативу. Но я сразу скажу, что на тот момент этот проект существовал больше как виртуальный в массовом сознании, нежели реальный, так как непосредственными последствиями, плодами таможенного союза большинство населения на тот момент не сталкивалось. Что касается текущего периода, то я думаю, что общественное мнение в этом вопросе изменилось. Опять же, в связи с изменениями таможенных тарифов с 1 июля, которое привело к удорожанию таможенных пошлин на ввозимые автомобили. И мы сейчас наблюдаем, ну, даже как простые граждане, наблюдаем, что в отношении таможенного союза среди населения растет скепсис. Опять же, это чисто связано с подорожанием автомобилей, продуктов питания, бензина в том числе. Как социолог могу сказать, что в обществе пока еще не сформировано мнение однозначно по этому поводу.
Чего все-таки больше в стремлении Москвы объединиться с остальными республиками? Политики, экономических интересов или просто имперских амбиций? Почему не желает объединиться с Россией Беларусь, которая, как говорил Владимир Путин, с 97 года является союзным с Россией государством? Как вы думаете, господин Рогачев?
В этом смысле Беларусь как бы такой классический, что ли, пример, такой чистый пример того, что вообще независимость нельзя отдать. Потому что в свое время Лукашенко пришел к власти на фактически лозунгах реинтеграции СССР. Но потом, кроме всего, так сказать, прочего, стало действовать, знаете, ну просто механизм авторитарной власти, который, я думаю, действует и в Казахстане. И почему, например, лично я думаю, что, честно говоря, вот этот величественный план таможенного союза, грубо говоря, накроется медным тазом, как и очень многие другие интеграционные мероприятия. Потому что, в общем-то, и у белорусского руководителя, и у казахстанского руководителя, у них на самом деле мышление феодалов. Вот у них есть некая их территория, их фиот. Они навели там порядок, они там все контролируют, у них там все хорошо. И почему они каким-то другим людям должны это отдавать? Они же ведь прекрасно понимают, что в едином государстве или полугосударстве место наверху будет одно. И они его занимать в любом случае не будут. Так с какой радости они вообще должны этим жертвовать? Они что, идиоты? Власть — это их сущность, их жизни. Почему они должны будут этим жертвовать? И вот, судя по всему, скажем, в Беларуси это был один из очень важных мотивов, по которым, в общем-то, вся эта риторика, она вот оставалась риторикой. Более того, фактически это стало просто бизнесом Александра Лукашенко, который за вот эту риторику, за рассказы, как мы любим русских, что мы вообще такие же, как и русские, ну, в общем-то, очень хорошие суммы выдаил из своих, так сказать, братьев. А в этом смысле ВОЗ, если говорить о едином государстве и всем остальном, он, в общем, как говорится, и ныне там.
Господин Бисембаев, желают ли власти в Агарде реально объединяться с Россией в единое государство?
Нет, я считаю, что у власти находятся люди, которые все-таки желают сохранить политическую независимость, суверенитет. И никаких будущих интеграций, интеграционных намерений, именно объединения в одно государство, они не желают. То есть на сегодняшний момент, на мой взгляд, создание таможенного союза – это чисто проект, который основан на прагматизме, то есть желание расширить рынки и иметь определенные дивиденды. Но я не экономист, поэтому не могу сказать более развернуто. Но я считаю, что в настоящий момент таких планов в Агарде нету.
Господин Князев, на ваш взгляд, какой фактор сдерживает властей остальных постсоветских государств от объединения с Россией? Чего они опасаются?
Таможенный союз – это инструмент усиления, собственно, общий для трех участников конкурентоспособности. Что касается остальных, то, знаете, вот я наблюдаю по региону, скажем, Киргизия и Таджикистан, они время от времени делают заявления о своем стремлении в таможенный союз, потом от них отказываются, снова делают подобные заявления, но их тоже никто особо не ждет. То есть это страны, в которых отсутствует реальная экономика, и слишком мизерен потенциал этой экономики даже в перспективе. Вот. Поэтому политика, она ведь настроена над экономикой, и поэтому политическая риторика их более скромна. Не нужно придумывать большего того, что есть. Таможенный союз – это инструмент выживания, инструмент конкуренции в сегодняшнем геоэкономическом раскладе в мире, не более того.
Господин Грозин, чего больше в стремлении Кремля объединиться с остальными постсоветскими государствами? Политики, экономических интересов или имперских амбиций?
Я, конечно, не склонен впадать в какую-то саакашвилинку и говорить, что всеми действиями, всеми шагами Кремля руководит идея создания некого имперского центра, который будет душить свободу, демократию и все хорошее, что есть на белом свете. Нет, я думаю, что всего понемногу. Понятно, что и в экономическом смысле подобного рода серьезные радикальные шаги, я имею в виду строительство таможенного союза, к тому же ведущие к определенным экономическим потерям российского бюджета, бизнеса, конечно же, предполагают и определенную политическую мотивацию, поскольку ясно, что любое серьезное начинание интеграционного свойства, оно всегда требует идти на определенные жертвы и, следовательно, определенную политическую волю для того, чтобы сознательно на эти жертвы идти. Я так понимаю, что и в Кремле, и в Агарде, и в Минске такая воля существует, но есть определенные границы. Я вот согласен с Александром Алексеевичем в том смысле, что кто-то использует интегристскую риторику для выбивания из России каких-то бонусов. Кто-то все-таки действительно рассчитывает на то, что интеграция будет идти только в сфере экономики, но не перейдет в сферу политической интеграции. Но в любом случае все подобного рода шаги и с Москвы, и со страны, и с Минска, из того же Бишкека или из Душанбе, они диктуются во многом, мне кажется, не стратегией, а тактикой. Просто-напросто сейчас настолько сложная мировая экономическая ситуация, что решать все экономические проблемы, которые есть перед государствами постсоветского пространства, приходится, что называется, с колес, не особо задумываясь о том, что будет через 10 лет. То есть мы наблюдаем стремление выстроить некие границы экономической безопасности и против наших китайских друзей, и против наших европейских друзей, и более отдаленных друзей, застраховать себя в экономическом смысле, создать некие возможные на будущее точки экономического роста. А о каких-то геополитических проектах создания какого-то восточного государства, какого-то нового колосса государственного, мне кажется, сейчас мало кто задумывается. И в Кремле в том числе. Поэтому я думаю, что здесь сейчас мы имеем дело скорее с решением тактических, сиюминутных экономических задач. И чем сложнее будет ситуация на мировых сырьевых рынках, на мировых финансовых рынках, чем труднее будет складываться ситуация в экономическом пространстве Евросоюза, чем серьезнее будет дружеское проникновение китайского бизнеса на постсоветское пространство, тем сильнее будет сказываться тяга к некой интеграции, к некой консолидации для того, чтобы создать некие экономические прочные рычаги, за которыми можно было бы за этими рычагами, за этими заборами отсидеться и переждать очередную волну очередного кризиса, которую все ждут, но которая никак пока не начинается.